Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 7 мая, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Итоговая вечерняя программа. Подведение итогов дня. Место, где мы с вами обсуждаем различные темы, новости, идеи, мнения. Спорим с вами, соглашаемся, ищем какую-то общую позицию. Не всегда находим. Напомню, что у нас есть несколько инструментов для взаимодействия. Это смс-портал +7 925 888 88 948. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира, который нам позже обязательно понадобится, 8 495 73 73 948. Соответственно, ну, сегодня центральная тема дня — это продолжение вчерашнего совещания у Владимира Путина. Это начало изменения режима ограничений. Да, вчера мы с вами обсуждали, что в Москве откроется промышленность, да, начнет работать и московские стройки. Много было по этому вопросу мнений. Вот сегодня мы видим новые детали. Да, наверняка вы уже это все прочитали, обсудили, составили свое собственное мнение. Мимо этой новости я, соответственно, пройти не могу. Что хочу сказать? Ну вот смотрите, да, существуют цифры, существуют прогнозы. Я вот пытался посчитать вообще количество прогнозов по поводу прекращения вот этих ограничительных мер, которые у нас существуют, прекращения выхода на плато, да, и начало снижения. И, соответственно, я потерялся на третьем десятке. Я записал себе три десятка фамилий людей, которые называют разные даты, разные там недели. И эти люди так или иначе имеют отношение к медицине, как правило, да. Ну, есть там и кардиологи, есть и терапевты, есть и вирусологи, но вот единого мнения нет. Вчерашние этапы выхода от Роспотребнадзора мы тоже обсудили. Сегодня видим, что вот с 12 числа потихоньку это начинается. Соответственно, конечно, это начинается не так, как хотелось бы большинству людей, уставших уже сидеть месяц в заперти, хотя индекс самоизоляции Яндекса показывает, что далеко не все это соблюдают, да, людей на улице много по-прежнему, поскольку солнышко, весна, уже хочется дышать, но тем не менее еще какое-то время, а именно до 31 мая, нам с вами придется находиться под этими ограничениями. Я думаю, что после 12-го будут новые этапы, то есть это никакая не финальная точка, что вот с сегодняшнего дня или там с 12 мая, да, мы до 31 будем жить вот так. Все зависит от эпидемиологической обстановки. Я вот даже научился это выговаривать слово почти без запинки. Эпидемиологической обстановки. И я думаю, что можно будет уже как-то побольше вздохнуть. Тем не менее, сейчас это вот так. Введен тот самый пресловутый масочный режим, который ранее был введен в Московской области. Теперь перемещение в общественном транспорте и такси требует обязательного ношения масок и перчаток для того, чтобы сдерживать распространение дальнейшей коронавирусной инфекции. И несмотря на солнце, несмотря на весенние вот эти прекрасные вечера, посмотрите на цифры. Да, опять мы обновляем рекорды по заболевшим. Слава богу, по смертности нет, но смертность все равно, на мой взгляд, высока. Страшно-то, когда один человек умирает, когда 50 и 30, да, тоже, собственно, эти цифры, ну, страшные, да, по-другому сказать сложно, да, потому что это человеческие жизни, это вот на отдалении кажется, да, что это, ну, какие-то цифры в каких-то этих ежедневных уже привычных за полтора месяца сводках, но все равно каждая человеческая жизнь, ее потери, да, это грустно. У нас сегодня гость в нашей студии, с которым мы обсудим вот эти наши новые, старые, новые, продленные обстоятельства нашей жизни. Это главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Георгиевич Бабаян. Здравствуйте, Роман Георгиевич.
Добрый вечер.
Как вы считаете, насколько вот ограничения или, наоборот, ослабления, как их называют, ослабления для экономики, безусловно, они вообще скажутся на жизни обычных людей?
Ну, давайте вспомним, что было еще вчера. Еще вчера, на самом деле, во всех соцсетях, абсолютно, там, я не знаю, во всех выпусках новостей, на всех радиостанциях, что мы слышали? Мы слышали, что необходимо что-то делать. Все говорили, и эксперты, и сами журналисты говорили о том, что да, это понятно, что ситуация тяжелая, но при этом нельзя забывать про экономику. Говорили? Говорили. Говорили, что если это все продлится еще, как говорится, там вот, ну, я не знаю, ну, месяц, то уже экономика может, как говорится, и не оправиться. Говорили? Говорили. Были флешмобы, я хочу работать. Были флешмобы? Были.
Один певец ртом выступал на эту тему.
Ну и не только певец, да. Знаем многих людей, которые, да, публиковали свои фотографии, уважаемые люди кем-то, кем-то не очень уважаемые, публиковали фотографии, да, или же этот самый, свой мобильный телефон с надписью «Хочу работать». Было-было, да. Были опасения, что... причем сейчас более подробно даже об этом можем поговорить. Были опасения, что на самом деле не сегодня-завтра на улицу вообще невозможно выйти будет даже при наличии пропуска. Почему? Потому что по улицам Москвы, в частности, Московской области, будут ходить дивизии.
Войска ведут, да, точно.
Не, я не про это. Сейчас, секунду, Александр. Дивизии, корпуса голодных, злобных гостей из разных азиатских республик, которые у нас здесь работали. Ну ведь это же было.
Было, конечно.
По всем чатам мы шло вот это вот распространение там каких-то фейковых совершенно картинок, где вот посмотрите, за еду уже нападают там гастарбайтеры на местное население, там всех душат, избивают, там отнимают и так далее, и так далее. Все это было, то есть это практически там на грани истерики. Наконец принято решение. Хорошо, давайте запустим определенные там, я не знаю, там определенные направления экономики. Ну, вот что-то запустим, там стройки запустим, да, там еще что-то запустим. И тут же опять пошли совершенно какие-то странные заявления от тех же самых людей, которые вчера говорили там про голодную опасность голодных гастарбайтеров. Сегодня эти люди говорят, что нет, ну что это за ерунда, да, вот сейчас мы запустим эти стройки, там будут работать эти гастарбайтеры, а потом они будут выходить, и они будут переносить эту самую заразу и будут нас всех заражать. Вот как это все понимать?
Вынужден вас поправить, все-таки не гастарбайтеры, а мигранты, они имеют трудовые патенты.
Да, хорошо, согласен, да. Пардон.
Мне больше всего понравился аргумент, что промышленность и стройка, на которых будут работать порядка 500 000 человек, это не так важно, как право одного господина совершать утренние пробежки. Да, вот экономический эффект, видимо, сопоставимый этих действий.
Я уже стараюсь вот на такого рода заявления даже не обращать внимания. Я просто пытаюсь разобраться, вот что чем руководствуются люди, которые сегодня, вот сейчас, вот в 19.14 могут сделать одно заявление, а в 19.15 диаметрально противоположное. И ведь это же мы наблюдаем на протяжении всего вот этого промежутка времени. Когда принималось решение, вернее, когда требовали закрыть стройки, ведь требовали закрыть стройки, я это помню, закрыть надо эти стройки, потому что там, значит, наши вот гости из среднеазиатских республик, они непонятно где живут, непонятно в каких условиях, за ними не следят медики, совершенно непонятно, что происходит у них со здоровьем, а потом они выходят и нас всех заражают, поэтому нужно что-то делать, а власти не делают, вот видите, а власти не делают, почему? Потому что у властей совершенно другие приоритеты, они не хотят думать о нашем здоровье, они занимаются зарабатыванием денег и до бесконечности развиваются. Развивали эту тему. Потом, когда выступил мэр Москвы, я помню это тоже обращение, значит, выступление Собянина, когда он выступил и сказал, друзья, ну смотрите, если мы сейчас закроем, допустим, все вот эти стройки, да, то есть стройкомплекс там ударит по тормозам, по всем направлениям, но вы понимаете, что на самом деле, что такое стройка, да, это же еще огромное количество, как говорится, сопутствующих организаций, фирм, которые занимаются...
Регионов.
Да.
Регионов, это не только Москва.
Да, конечно, которые занимаются тоже определенными работами, а это просто бесконечное количество людей, огромное количество людей, которые будут вынуждены прекратить работать. Говорили, нет, займитесь нашим здоровьем. Хорошо, закрыли. как только закрыли, через два дня пошли вот эти вот истории по поводу того, что всех душат, убивают, грабят, и сегодня, завтра, как говорится, уже и до всех доберутся голодные, безработные гости из Средней Азии.
Я думаю, что они рассчитывают на одну простую вещь, которая называется эмоциональный резонанс. И поэтому заявления, они столь диаметрально противоположны. Да у нас далеко ходить не надо, среди наших слушателей есть люди, которые говорят, что никакого вируса нет, это сезонный грипп, а через секунду говорят, что надо закрыть метро, например. Ну, то есть абсолютно... Или что... Там, ну, неважно, да, то есть я вот этот бред уже устал каждый день обсуждать, там, вышки 5G, Билл Гейтс, все это у нас уже было.
Ковид-диссиденты, да, они есть в огромном количестве, еще сегодня нам тоже обязательно позвонят, и нам все скажут, да, и расскажут о том, что нужно делать ингаляции, дышать водкой, и все будет нормально, да, а вот этот вот хитрый способ, значит, лечения коронавируса власти злобные скрывают и никому не рассказывают. Есть такие люди, ну, как хочется же вот, ну, так вот, по-честному хочется... Серьезно поговорить там о разного рода действительно проблемах, которые существуют, а не заниматься вот этой вот ерундой там и ловить хайп, как вот, да, принято сейчас выражаться, а вот ровно этим и занимаются.
Ну, я понимаю прекрасно, что наше общество невротизировано, поскольку с таким вызовом, не в 21 веке, да, ну, в 21 веке совершенно точно, но в 20-м, во второй половине... не сталкивался никто, ни одна страна. И ситуация, она, в принципе, по состоянию населения, она похожа везде. Я вот отдаю этому отчет прекрасно, да, и понимаю, что он в Мичигане, например, люди прикладами вышибают местную администрацию, да, в Нью-Йорке выходят на митинг. Германия, Франция, везде свои нюансы, но везде люди, вот, скажем так, нерационально себя ведут, да, ведут себя, можно сказать, психотически.
Еще недели три назад в некоторых странах, и Европы, и в Штатах, в города была введена армия, потому что готовились вот к этим нехорошим сценариям. В Штатах вспоминали, что происходило в Новом Орлеане, когда только силами вооруженных сил удалось там подавить, там, я не знаю, как это все называлось, мародерство, восстание, не знаю, как это все называется, да. И к этому сценарию готовились снова. Французы еще когда? Ты, я говорю, недели три назад точно, да, когда мы все видели эти кадры, как армия входит в города. В Италии армию тоже привлекли ко всему этому, на всякий случай, готовясь к нехорошим сценариям. Но у нас, я говорю, одна и та же публика, наблюдая все, что происходит там, они считают это нормальным. Но когда что-то такое начинает происходить у нас, это сразу просто ужасно. Это все ужасно, это плохо. Изначально они на старте заточены на это.
Ну, вопрос целеполагания. Просто мы говорим про профессионалов, которые этим занимаются в силу своей, скажем так, прямой рабочей занятости. Да? Они должны вот это делать, поскольку это их кормит. Да? Очень просто. Вот те люди, которые это слышат, они это слышат, потому что это рассчитанный такой эмоциональный продукт, который вызывает эмоции. Там нет рационального. Да, невозможно рационально обсуждать то, что вышки 5G распространяют коронавирус. 5G. Вот. Но тем не менее, да, это происходит. Невозможно обсуждать всерьез свидетелей секты граждане СССР, которые выводят людей на улицу Владикавказе.
Да.
Но у них-то получается, да, поскольку они работают эмоциональными категориями. В политике это называется популизм. Люди, которые находятся в подавленном стрессовом состоянии, за вот это объяснение неправдоподобное, фантастическое, хватаются как за единственную соломинку и начинают в это верить. То есть они не проверяют, они не там изучают, да, вот говоришь о цифрах, говоришь о заболеваемости. Вот у меня вот сегодня, да, это там 10 минут назад был, 5, не заболевших, а вирусоносителей. Вот статистика, она не по заболевшим, а по вирусоносителям. Значит, из этой логики... выздоравливающие, это не выздоравливающие, а это вирусы, избавившиеся, что ли, да? Но мозг — это такая интересная штука, в которой все аргументы, которые не укладываются в встроенную картинку вот понимания всего, он отметает. Поэтому нет никакого вируса, да? Нет заболевших людей, умирающих тоже нет.
А если просто вот взять и подумать? Ну, просто вот взять и подумать.
Страшно.
Это же интересно.
Страшно.
Но это интересно. И вдруг удастся до чего-то додуматься все-таки.
Это страшно.
Ну, почитайте, проанализируйте. Это очень интересно. И тогда действительно там можно хоть что-то понять. А вот заниматься вот этой ерундой совсем не хочется. И вообще еще вот у нас есть еще время, да, там до новостей, да. Вот, Александр, вот перед эфиром мы говорили, и я говорю, вот интересно, да, а что такое происходит вот с нами? Посмотри, что ни день, наблюдаем какую-то, ну, просто идиотизм какой-то. То у нас появляются в каком-то городе там билборды с изображением финских солдат с оленями. Значит, и это все, значит, подготовка к 9 мая. Хорошо, значит, там, значит, обнаружили, отлично, да, устранили. На следующий день, на секундочку, опять появляется какая-то ерунда, значит, с солдатами гражданской войны, времен гражданской войны, там матросы, помнишь, да, там за шеренгой они шли, да. Хорошо, ладно, да, то тоже устранили, да. Потом появляются... Там, я не знаю, летчики, я помню, вот эта история, правда, была не в этом году, до этого еще не дошло, но, как говорится, еще там два дня впереди, как говорится, до Дня Победы, да. Но летчики Люфтваффе, которых почему-то, да, решили, значит, выдать за наших советских летчиков. И очень странно, как это все выглядит. Тогда я думал, что, может быть, это даже и специально сделали. Но потом, сейчас я понимаю, что нет, это не специально. Это потому, что какие-то недоумки получают задание и это делают. Сегодня там какой-то плакат опять в очередном, как бы в Челябинске, по-моему, или где-то там в очередном городе, с ошибками написанный, просто банально написан с ошибками, посвященный 9 мая. Сейчас фотография, вот новости последние, фотография Гитлера без усов, на секундочку, Александр. Гитлера без усов появляется на стене памяти в торговом центре, в Челябинске вот как раз.
Ну, да? Это разного состава событий, на мой взгляд. Если вот брать истории с танками, с кораблями, с военными фотографиями, это ошибка и отсутствие, ну, большие проблемы в нашем образовании.
Подожди,
тех специалистов.
Появляющийся
Гитлера без усов, мне кажется, это намеренная
ошибка.
А это
уже специальный случай. Хорошо. Но даже если предположить, что это недостатки образования, да, вот про первую категорию людей поговорить, я просто хочу понять, а что это за образование, которое получил этот человек, если он не знает, как выглядят, допустим, наши летчики? Он не знает, как выглядят там наши советские самолеты. У них как минимум хотя бы на звездах красные, это на крыльях красные звезды, а у немцев кресты. Ну, слушай, ну есть же вещи какие-то такие, знаешь, вот в графе «Дано». Ну неужели этот человек, который получил плохое образование и получил задание там от кого-то в каком-то регионе, значит, подготовить макет вот этих вот самых плакатов, которые потом развешивают на билбордах, неужели этот человек за всю свою жизнь не видел ни одного фильма про войну? Он вообще не понимает, как выглядели немцы, как выглядят наши, как выглядят немецкие танки, как выглядят наши танки. Вот такое может быть, скажи.
Скорее всего, он молод, да, это какой-нибудь там 90-й год рождения. Действительно, у них совершенно другой вот этот культурный слой. Я неоднократно
рассказывал
слушателям, да, у меня есть... История такая, я периодически выступаю перед молодежью. Молодежью настроенной патриотически... Молодежь из регионов, так, в том числе. И вот эти ребята, они любят родину, любят страну, так, они изучают историю. Так. И вот я всегда провожу этот эксперимент.
И при этом они не знают, что у немцев была свастика.
Вот, секунду, нет, это они знают.
А знают что-то. Ну, значит, но там не другой, все так плохо
момент
с образованием.
Это люди, они вот уже увлекаются историей. Я задаю простой вопрос.
Так.
Вот там человек 100 детей, да, от 14 до 19,
да,
подростки.
Да.
Я говорю, поднимите руку, кто знает, кто такой Эминем. Лес рук.
Так.
Кто такой, ну, условный там Кардашьян, да?
Да.
Лес рук, пара таких фамилий.
Да.
И говорю, а теперь поднимите руку. Угу. Кто знает, кто такой Александр Матросов? Сколько рук поднимается?
Это да.
Это явление одного порядка, к сожалению.
А мне кажется, нет. А вот то, о чем говоришь ты, значит, я однажды прямо во время эфира у себя, в телевизионного эфира, пригласил в центр площадки, значит, двух молодых парней и девочку, ну, явно студенты. Я их просто вывел, я говорю, скажите мне, и всем вот, расскажите, где вы учитесь. Они, значит, стали говорить, я учусь там в этом вузе, я в этом, причем вузы были такие, знаешь, не самые последние. Это в Москве. Я говорю, назовите мне, пожалуйста, имена наших полководцев времен Великой Отечественной войны. И здесь, конечно, это, знаешь, это тема для спецрепортажа, честное слово. Вот какие только имена я не услышал. Я услышал имя Ленина. Даже не буду говорить. Это была катастрофа. Но при этом, я уверен, что они знают, что у немцев была свастика. и на крыльях немецких мессершмиттов, там, этих самых юнкерсов и так далее, были вот эти вот кресты, но у нас красные звезды. Человек, который даже этого не знает, мне кажется, просто дебил. Вот я не побоюсь даже этого слова, но мне кажется, что это так. Это значит, что этот человек, он по интеллекту равен там, я не знаю, кому, рододендрону. Если он за всю свою жизнь, ну ладно, он не прочитал ничего, а он в школе плохо учился, он вообще книг не читает, газет не читает, ничего он не читает, пускай он живет в каких-нибудь социальных сетях, ну давай возьмем любую социальную сеть сегодня, возьмем Facebook. Вот прямо сегодня зайдем, и мы с тобой увидим уже сегодня огромное количество материала, связанного с предстоящим праздником, правильно? Правильно.
Да, конечно.
Там есть символь? Есть. Мы увидим огромное количество телевизионных программ, так или иначе сейчас, про войну. И там есть наш солдат. Мы сериалы сейчас, вот идут же какие-то анонсы, да? Это новые сериалы, а каждый год, начиная с 8 числа, чуть ли не круглые сутки, у нас показывают фильмы про войну, правильно? И старые советские фильмы шикарные, и современные, ну, какие-то хорошие, какие-то нехорошие, но тем не менее. Но как же и где должен жить этот человек, если он не понимает разницы и не знает, как все это вообще, в принципе, выглядело? Это одна история. И вторая история, вот, которая вот буквально перед тем, как войти в студию, я сейчас возмущался. Новости прямо у нас в телеграм-канале, на нашем сайте «Говорит Москва». Значит, смотрите. Сейчас, где она у нас, эта новость? Эта новость у нас вот здесь. Есть фирма, одним словом, я рассказываю, пока ищу, да, значит, расскажу. Есть фирма, которая занимается, какая-то компания, ООО, там, я не знаю, как-то она называется, найду, скажу, как называется точно. Занимается производством сливочного масла. И эта компания в качестве упаковки для сливочного масла используют картинку с символикой победы. Георгиевская ленточка, орден победы, и что-то там, надпись тоже там, типа, победим, там, мы победители, что-то такое, да. Это на упаковке сливочного масла. Ниже написано, там, 82,5%, столько-то грамм, там, ну, вот обычное пучковое масло. Вот такой вопрос, вот мне тоже интересна твоя позиция. Как ты думаешь, а чем руководствуются люди, которые каждый год перед 9 мая начинают вот так вот, да я не знаю, просто в каких-то абсолютно бешеных масштабах использовать всю символику, связанную с Днем Победы. И при этом абсолютно нигде у них просто не щелкает в голове, ни разу нигде не щелкает, что, слушай, ну может быть это неуместно. Ну неуместно, там, я не знаю, на упаковке там трусов размещать там какие-нибудь ордена Победы. А неуместно там на упаковке там еще чего-то там размещать там надпись 9 мая, День Победы, там поздравляю, георгиевские ленточки и так далее. Почему они это делают? Что тоже недостатки образования? Это, по-моему, уже другая история.
Ну,
и что со всем этим делать?
Что касается и первых, и вторых, я считаю, что вот это отсутствие рефлексии обусловлено в первую очередь отсутствующей базовой ценностной модели, да, то есть это и образование, и отсутствие ценностей общих.
А вот сразу продолжаю с тобой спорить. Значит, наши редакторы позвонили руководителю этой компании. Вернее как, вначале отправили ей письмо с запросом, ну, как вы можете это объяснить? Чем вы руководствовались, что решили упаковать сливочное масло вот в такую упаковку? Эта женщина отвечает следующим образом. Как вам вообще не стыдно? Вы что думаете, что я не знаю, кто победил в Великой Отечественной войне? Вы не знаете, что... Я хочу вам сказать, что я знаю, что в Великой Отечественной войне победил Советский Союз. У меня в моей семье воевал тот, другой, 20-й, 30-й, а вы такие вот бесстыжие задаете такие провокационные вопросы накануне 9 мая. И американцы не победили, и я это знаю. А почему она заговорила про американцев, мы расскажем буквально
после
через несколько минут.
Новостей. Да. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 7 мая, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. У нас в студии главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Георгиевич Бабаян, и мы обсуждаем, в общем, достаточно резонансные темы, связанные с грядущим праздником, безусловно, отношением к нему, как принято говорить, разных групп населения. И вот перед выпуском новостей мы обсуждали забавную, может показаться забавной, но для меня эта история трагическая, использование символики Победы на коммерческих продуктах. Роман, вы сказали, что она вам ответила, что она прекрасно осведомлена, что победили не американцы.
Да, а казалось бы, при чем здесь американцы? А американцы здесь при том, что на самом деле вот эта вот картинка, которую они использовали, ну, которую они взяли себе на упаковку, да, своей продукции, это, оказывается, картинка из американского журнала, который вышел этот номер с этой картинкой на обложке аж в 1935 году. Там какая-то бабушка такая, добренькая бабушка нарисована, значит, и да-да-да. Значит, и вот эта картинка, она так стилизована уже под победу. Та же самая бабушка, все только на русском языке. Там мы победили, 9 мая, георгиевская ленточка, масло 82,5% сливочное. Я просто думаю, да, вот как такое, в принципе, возможно? И что я, как, ну вот я сейчас вот опишу эту ситуацию, и я думаю, что так и было. Значит, вот она, начальница, вызывает к себе какого-нибудь очень недалекого сотрудника и говорит: давай-ка, дорогой мой, подойди творчески к тому заданию, которое я тебе сейчас дам. Нам нужно что-то такое, значит, вот перед 9 мая придумать и какую-то вот такую упаковку, да, вот интересную, чтобы увеличились там продажи, да. Угу. Тот перед 9 мая, да, и не забудь, что 9 мая, говорит, она ему говорит, это День Победы. Он такой стоит: День Победы, да, хорошо. Она: День Победы, была Великая Отечественная война, мы победили в этой войне, и вот 9 числа у нас праздник. Не просто у тебя выходной будет отгул, а потому что государственный праздник, да. И вот она ему объясняет, он: я понял, да, я понял, и пошел. То он приходит, садится, значит, к компьютеру своему и начинает: праздничная картинка, какая-нибудь красивая картинка. Куда-нибудь в поисковике забивает, да, раз, и ему, значит, эти картинки, он листает, оп, видит бабушка, похожая на домик в деревне, ой, бабушка, здорово, домик в деревне, у него там молоко, да, а здесь вот у нас масло, это, в принципе, одно и то же, да, он, почему бы не взять эту бабушку, и он раз эту бабушку увеличивает, да, эту картинку, видит, а там такая нескладуха, и там на английском языке что-то написано, но английским не очень владеет, а может, и даже если и владеет, как говорится, ну, прочитал, ну, название какого-то журнала, ну, Господи, 35-й год. Кто ж помнит-то, думает он. Ну, кто... Ерунда какая. Ну, а дальше уже технология, дело техники. Он раз эту бабушку и приносит начальнице своей, значит, листочек и говорит: ну, вот я нашел там, Марья Ивановна, вот картинка, подойдет там, да. Он смотрит, а эта женщина может искренне даже и не подозревает, что это... Ну, она точно не знала, и я бы не знал, и это никто не знал бы, что это вот обложка американского журнала 35-го года. Да, вот как раз, молодец, все, молодец. Жбачка тебе, свободен. И все, и это дело пошло. Ну, вот скажите мне, пожалуйста, друзья, это... Все из-за недостатков образования? Мне кажется, это из-за недостатка серого вещества в голове. Причем и с той, и с другой стороны. И со стороны того, кто давал задание, и со стороны того, кто исполнял. Но при этом это, знаешь, это вот этот недостаток такой, с одной стороны недостаток, а с другой стороны, может быть, как раз это и такая продвинутость хитрая, коммерческая, предпринимательская жилка как-то вот сработала, что вот перед Днем Победы лучше что-нибудь вот такое сделать, глядишь, и увеличим продажи.
Ну, я думаю, что это бизнес-вумен, да, так называют сейчас, она ничего другого изобразить свое оправдание не могла. Ну, она что вам скажет? Да, мы лыжанулись, извините за такое выражение. Да, мы вот да, решили специально использовать, поскольку считаем, что продажи бы это подняло. Бабушка, символика. Угу. Но угу. Я думаю, что, конечно, она этого сказать не могла. И ситуация могла выглядеть еще...
И перешла в наступление сразу. Нет, еще перешла в наступление, это... агрессивно наезжая на нашего человека, который, собственно, с ней ведет переписку, что как вам не стыдно, вы провоцируете, вы провокатор, там, нехороший товарищ. Ай-яй-яй.
Это как называется? Защита нападения.
Ну да.
Я думаю, что все могло быть значительно проще. Да? Люди занимаются маслом. У них есть специальная какая-то маленькая конторка на подряде, которая им делает упаковку. Вот,
ну, или так.
Да,
или
и там сидит какой-то Василий, который делает 1000 упаковок на всю тематику. И он реально... Бесплатная фотка не наша, значит, не узнаю.
Да.
Хорошо, американская,
да.
Отлично.
Да.
Обрезал,
да.
Вставил, все.
Да.
Заказчик принял,
да.
Подписал. Бабушку хотели, вот звездочка, вот орден. 9 мая, вот счет на оплату. Такое же тоже может быть. А вот в этих процессах нет никакой рефлексии.
Ну как там, такое как... может быть? Слушайте, ну есть же какие-то флажки. Ну, меня, я просто теряю веру в человечество, если нет никакой рефлексии. Должны быть какие-то флажки. Есть вещи, которые нельзя использовать. А вот в этих целях, ну, есть, должно же что-то быть в голове у этого человека. Она же сама говорит, если она заказчик, она говорит, что у нее вся семья воевала, там люди, которые не вернулись. И у него наверняка это есть.
Ну,
такая
вот...
история семейная. Ну, наверняка у этого Василия, который там где-то там что-то делает. Ну, нужно же хотя бы немножечко бить по тормозам. Или же что, вот главное там выполнить заказ и заработать определенные деньги за выполнение этого заказа.
К сожалению, требовать ото всех, да, разделять наши традиционные ценности очень тяжело. Поскольку вот это, вот этот налет, да, налет цивилизации, он слетает очень быстро. Я вчера в эфире рассказывал историю, когда девушка приехала к родителям из Москвы и зашла на форум свой домашний. А там обсуждают ее одноклассники, как сжечь ее с домом, потому что она приехала из Москвы. Где цивилизация? Где телефоны, компьютеры? Хотя они вроде в интернете. Вот. И тут то же самое, да. Но вот у него есть маленькая, небольшая задача. Он не погружается. Вот у нас же существует закон об оскорблении государственного флага. Это не просто так. Вот он не просто так существует и не просто так применяется.
Да.
Потому что у людей,
да.
У многих,
да.
Мы же не можем говорить за всех,
да.
Да, что все разделяют уважение к символам государства. Но если бы это было так, этот закон бы был не нужен. И то же самое касается этих вещей. Мы считаем, что наши ценности, они, безусловно, они должны разделяться и 20-летним дизайнером, с тремя классами церковно-приходской дизайнерской школы и женщиной-бизнесменом, которая выпускает, ну, там, 2 тонны масла в день она выпускает. У них в голове вообще другое сознание.
Вот у самолетов есть вот эти блоки, да, свой-чужой, да, система опознавания. То есть раз самолет летит, 1 000 000 самолетов там в небе, да, как понять, какой наш, какой не наш, да, раз с земли там запускается в размером спичечный коробок такой блок, я просто знаю, служил там в этот самый, в воинской части как раз вот авиационной, знаю, как это выглядит. В ответ идет, значит, ответный код, ну, понятно, что это наш самолет, а это вот не наш самолет. Мне кажется, что и у нас вот эта вот история, когда речь идет о каких-то базовых ценностях, о базовых вещах, это не мнение и плюрализм мнений, нет, это все значительно серьезней. И корни именно здесь, это база, на которой строимся мы как государство, мы существуем как политическая, в политическом смысле слова, нация. И здесь вот эти вот вещи, они 9 числа очень хорошо проявляются. Пошел сигнал, а в ответ идет что-то не то. Значит, не наш человек, хотя по паспорту он может быть наш. И вот это вот наша позиция, что, ну, мы, да, мы как-то с пониманием, что ли, относимся к тому, что, ну, вот у них была сложная юность, проблемы там, я не знаю, с образованием, объясняется это тем, что это был переломный исторический момент, мне кажется, это неправильно с нашей стороны. Нужно жестче защищать собственные ценности. Вот если бы вот этот закон об оскорблении флага, или же если бы за, вот сегодняшняя, по-моему, новость, если я не ошибаюсь, какая-то пьяная, не буду говорить этого слова.
Животное.
В общем, какая-то пьяная особа просто затушила вечный огонь, закидала все это бутылками и пошла. Ее нашли. А что, это первый случай у нас? Нет, не первый случай. Я помню, когда и малую нужду справляли на вечный огонь. Было? Было. Шашлыки жарили? Жарили. Ну, что только не делали. И причем это, знаете, вот опять для того, чтобы поймать хайп, да, то есть набрать огромное количество лайков от таких же недоумков, которые будут говорить, какой ты крутой, что ты это сделал. А вот если бы за это мы жестко наказывали бы, вот тогда, мне кажется, мы смогли бы переломить эту ситуацию. Но, к сожалению, это так, потому что все остальное не работает. Вот, казалось бы, должно вот работать, а не работает. Вот у Васи этого из этой компании все тоже, наверное, прошли, родственники, деды, прадеды, прошли войну. Наверняка, может быть, у него даже и портрет есть, с которым он выходит на бессмертный полк. Но он не рефлексирует, и он делает то, что он делает. У этой дамы, которая возглавляет эту компанию, тоже все это есть, но она заказы делает такого рода. Нужно защищать. То есть добро должно быть с кулаками. Защищать свои ценности надо. А у нас вот как-то мы вот все, я не знаю, добрые, что ли, чересчур мягкие. Это неправильно. Это неправильно.
Тут, что называется, палка о двух концах, магнит о двух полюсах и так далее. С одной стороны, безусловно, государство должно защищать себя. А с другой стороны, у нас идеология запрещена в Конституции. А с третьей стороны скажут, ну опять вы закрутили гайки и вот здесь.
Да не закрутили
вы ребенка гайки. Ну... тащите за запись ВКонтакте. Угу. Про Гитлера тащите его в отделение, в полицию. Угу. Вы звери, господа.
Да.
Ребенка, да. Ему всего 19 лет, подумаешь, да?
Да, да, да.
Это вот, это вечное обсуждение. Я считаю, что государство должно, конечно, защищать себя.
Кинопоиск, вот новость, которую прочитала Жень Фомина, да? Кинопоиск составил топ 5 самых популярных фильмов о войне. Это и к нашему разговору, да, все, ты же понимаешь. Значит, на первом месте картина Леонид Быкова «В бой идут одни старики». Ты смотрел этот фильм?
Конечно.
Смотрел. Ты же можешь даже процитировать, наверное, половину этого фильма как минимум по памяти. По крайней мере, какие-то вот эти вот основные моменты, да, можем мы это сделать, да. «А зори здесь тихие».
Безусловно.
Смотрел?
Безусловно.
Смотрел, да. Третья позиция «17 мгновений весны».
Конечно.
Да, смотрел, да. «Иди и смотри». «Летят журавли».
Да.
«Они сражались за родину». «Батальоны просят огня». «Офицеры», «Горячий снег», все, что могу от себя лично, да, вот это же бешеная совершенно сцена, да, с Жоновым. Мои дети смотрели эти фильмы, кроме самого маленького, наверное. И вот в одном из этих фильмов, помнишь этот великолепный совершенно монолог Мюллера, который сказал, что если где-то когда-нибудь кто-то
скинет руку
и скажет «Хайль» вместо слова «здравствуйте» в чью-то честь, персональную честь, это значит, что там нас ждут.
Там нужны наши связи и наши деньги.
Да, ты понимаешь, да? Добро должно быть с кулаками. Да, написал пост, наказать. Потому что если мы не будем этого делать, вот такого рода, я имею в виду, посты, это не выражение, я же с этого начинал. Это не выразить собственное мнение, нет. Это все как-то по-другому называется. Родители, значит, должны каким-то образом участвовать в воспитании собственного чада. Потому что если мы этого не сделаем, ну, я, например, не удивлюсь, если потом в результате кто-то вскинет руку и что-то такое крикнет, понимаешь? А потом мы будем иметь дело с какой-то более глобальной проблемой. Я не прав. Радикально смотрю на вещи.
Да дело не в этом. Дело в том, что у нас, у многих наших слушателей и у многих наших граждан есть ощущение, что мы живем в вакууме. Вот есть наша страна, вокруг вакуум, да, прекрасный космос, там, со звездами, планетами и так далее. И что нет других сил, которые не занимаются профессиональной работой по обесцениванию наших символов, нашей истории, роли нашего народа в Второй мировой Великой Отечественной войне.
Но это же нужно быть как минимум такими наивными людьми. Ты допускаешь, что есть такие наивные,
это
мягкие
распространенное
человеки,
мнение,
которые вот думают, что все кругом добрые, пушистые, ласковые, и нас все обожают.
Ну, интеллигентская позиция говорит о том, что нет до вас никакого дела. Вот вы со своими скрепами живете, они уже все бесконечно устарели, 300 раз никому не нужны. Вот ценности феминисток — это да. Это важно, это общемировая повестка. Ваши вот эти, ну кому это? Кто смотрел эти черно-белые фильмы? Ни одного спецэффекта, это скука.
Это скука?
Да, это вот вам может транслировать такую позицию достаточно большое количество людей. Потому что вот Супермен, там, капитан, не знаю, там, как это, Мстители, да?
Да, можно посмотреть, да.
Вот,
можно,
это вот искусство. Нет.
Можно смотреть
это,
все что угодно, но это не значит, что не надо смотреть вот это.
Я поэтому
Я говорю, смотрел что... и «Мстители», «Капитан Америка», знаешь, на украинском языке как-то «Перший мясник». Или мясник, да, я когда в Киеве увидел эту афишу, даже не мог понять, что это такое, потому что за мясник такой, да, а потом мне сказали, что это, оказывается, вот, «Мститель», мясник на украинском языке. Можно смотреть и эти фильмы, и голливудское кино можно смотреть, но ты для начала, как говорится, хотя бы вот это вот посмотри, ну, ты же живешь здесь, правильно?
Мы возвращаемся к началу нашего разговора.
Детям, да, детям просто расскажи, покажи. Ну, пускай посмотрят. Ну, не может оставить равнодушным фильм, когда вот эти девчонки пытались остановить там немецких десантников. Вот это вот, когда он с болванкой, помнишь, лягает, кричит, да, там, взял этих оставшихся уже в живых этих... Не может оставить равнодушным. Китай, помнишь, они китайскую версию этого фильма... Там сколько, какое население Китая? Они были в шоке, а это люди совершенно с другим культурным кодом. Но мы-то с этим кодом.
По поводу нашего культурного кода история очень сложная, поскольку я считаю, что вот это должно быть частью образования, потому что ценности, они не только в семье, во многом в семье. Но тот самый культурный код, вот вы упомянули Китай. В Китае это все в школе есть. В Соединенных Штатах есть это все в школе. И там есть уроки патриотизма. Да? И там объясняют, между прочим, да, у меня знакомый.
А мы чего стесняемся? Кого стесняемся? На кого оглядываемся? Зачем? Почему?
А потому что нам это ставят в вину. Вы несете свой патриотизм в школы. Школа должна быть диалогизирована. Она должна быть без уроков там, основ
вещь.
Православной веры. Это же все звучит.
Слушайте, удивительная вещь. Как мы докатились до такой жизни... Что у нас такие хорошие понятия, хорошие, я вот, как говорится, отвечаю за это, такие хорошие понятия, как либерализм, патриотизм, стали ругательными словами. Это вот как мы до этого дошли? Ну что это за идиотизм? Слушайте, в конце концов, если я, да, я патриот, люблю свою страну, это что, это стыдно? Да я горжусь этим. Почему это стыдно? Кто сказал, что это стыдно?
Потому
если
что...
я либерал, а я либерал. И вы либерал, Александр. Потому что мы еще, собственно, пытаемся дискутировать с людьми, которые нам звонят, или же там, я не знаю, с которыми мы общаемся там за пределами телевизионной и радийной студии. Мы дискутируем с людьми, потому что у человека может быть другая точка зрения, и мы пытаемся его переубедить. Но люди, которые называют себя либералами, они не готовы дискутировать. Они никогда, если бы от них зависело, никогда не дадут вообще что-либо сказать. Дискредитированные какие-то понятия. И есть огромное количество людей, которые воруют, но при этом орут на всех углах, какие большие они патриоты. Но если такого рода товарищу принести заказ... И оплатить этот заказ, если он, допустим, там, я не знаю, ну, мэр какого-нибудь города, и прийти ему заплатить и сказать, размести вот эти вот плакаты по всему городу, а на этих плакатах эсэсовцев с какими-нибудь надписями, вот такого рода, вот так называемый патриот, возьмет эти деньги спокойно и разместит эти плакаты. Но это же все неправильно. А как мы докатились до этого?
Я все-таки считаю, что... Проблемы наши в системе образования, они гораздо более существенны, чем это кажется на первый взгляд. И когда начинаешь в этой теме возиться, да, смотреть туда, разговаривать и с одной, с учителями, и разговаривать с учениками, ну вот подобного рода чудовищные обстоятельства открываются. Учебники. Это же катастрофа.
Я знаешь, как раньше
сколько там страниц про Великую Отечественную войну? Вот сколько, да?
Я тестировал учебники, у меня своя технология, их же было немеренное количество, этих учебников, там, по истории, да, мы же сколько лет говорим о том, что нам нужен один учебник, единый учебник, там, да, который вот утвержден был бы, да, и чтобы мы по этим учебникам, собственно, детей учили. По-моему, до сих пор нет единого учебника, нету, да, нету, вот удивительно, да, но нет, вот факт. А я тестирую учебники следующим образом. Я сразу беру раз и смотрю, там, ага, вот она, эта глава. Я об этом в телевизионном эфире много раз говорил. Глава там, где идет описание, допустим, там определенных событий. И вот он, пакт Молотова-Риббентропа. Я раз эту страницу открываю. И вот по тому, как преподносится вот эта штука, это такая лакмусовая бумажка. Я сразу понимаю, с каким учебником, собственно, я имею дело. И чему учит этот учебник.
Да, сложная проблема. Как ее решить, я не знаю, честно говоря. Я знаю, что мы на пороге обновления... Закон об образовании, и тоже мне что-то вот это обновление пока не кажется решающим все проблемы, а не создающим новые. Вот. И ситуация в образовании, которая сейчас происходит, вот с новыми этими ограничениями, да, вынужденная ситуация, она показала, что у нас есть серьезные проблемы. И я об этом, кстати, хотел тоже поговорить, что проблема-то... Ну вот мы можем высказать свое оценочное суждение, чем-то возмутиться, что-то потребовать, попросить изменить, на что-то обратить внимание. А как быть детям, которые в этом году планировали поступить? Ведь вся система подготовки к вступительным экзаменам, которых уже нет, есть ЕГЭ, да? Mm-hmm. Она превратилась вот в эту патагонку годовую подготовки к ответу на эти опросники замечательные. Mm-hmm. У детей, которым в этом году поступать, очевидно, сбой. Очевидно, что они на какой-то стадии вот этого зубрежа правильных ответов на эти кривые вопросы, да, они потерялись. Сейчас им досрочно выставят оценки. Сроки подачи документов никто пока не менял. Ну, думают об этом.
Ну, я думаю, что дойдут до этого, да.
Но вопрос. Mm-hmm. Они будут иметь проблемы с поступлением. Это раз, да? Два. Даже вот этот объем данных на уровне этого ЕГЭ пресловутого, он уже не усвоен. Что делать? Дистанционно не работает. Есть уже опросы, есть статистика, да, это проблема. А если мы еще смотрим немного назад, и вот даже на таких моментах, это же смотреть кино, это не учить латынь, да, это значительно проще. Но если это не делать, то мы получаем масло вот в такой упаковке, мы получаем эсэсовцев там, и мы все это... И дальше... Если не исправить образование сейчас, школьное, эта проблема, она будет расти в масштабах.
Я согласен, я согласен. Но ужас ситуации заключается в том, что мы годами об этом говорим, и ничего не меняется. И при этом нам рассказывают, допустим, там, что ЕГЭ это, наоборот, хорошо. И,
альтернативы когда... нет сегодня.
Зубрежка, зубрежка, мы вот говорим зубрежка, они говорят, да, ну зубрежка, да, но при этом зато все в равных возможностях. Человек, который живет там в какой-нибудь деревне глухой где-то там, да, и человек, который живет в Москве, все имеют равные возможности. Да, может быть, да, конечно. Проблем огромное количество, но они не решаются. У нас меняются министры образования периодически тогда, но все остается то же самое.
Я не вижу очевидного решения. Я много, кстати, говорил и в эфирах об этом, но вопрос, это же и личная ответственность. И личная ответственность родителей. Дело в том, что у нас родители, это ну, такие же вчерашние дети, у которых тоже вот этого в базисе нету.
Я
это
тоже проблема, вчерашний ребенок, не поверишь. И что?
Ну вы все-таки...
И что-то мне подсказывает, что и вы тоже.
У нас все-таки мы чуть-чуть старше, да, нынешних ну, родителей.
Чуть старше, да.
Старше
да.
нынешних родителей школьников. А вот там уже пробел, там провал. Это можно объяснить 90-ми, это можно объяснить там, последствиями 90-х, когда вообще... Ну, образование, мягко говоря, да, находилось в сложной для себя ситуации. Но сейчас, я с вами согласен, надо решительно и быстро принимать серьезные меры. В первую очередь, меры характера идеологического, поскольку деидеологизация образования, то, на чем настаивают все либеральные граждане, оно ведет нас
по поводу
к отсутствию идентичности.
По поводу идеологии, вот ставлю свои 3 копейки, да, пока осталось несколько секунд до новостей. Да, у нас действительно запрещена государственная идеология, но при этом я не согласен с тем, что ее нет. Она есть в нашей жизни. Особенно это вот я, например, да, это четко понимаю 9 числа, когда мы все выходим на бессмертный полк, но никто никого же не заставляет. Я вот с всей своей семьей, там мы с первого, начиная с первого полка, мы выходим, и таких людей просто миллионы по всему миру, их миллионы этих людей. Это не идеология, а идеология. Она может быть не закреплена где-то там в Конституции, и там написано совсем все по-другому. Но так-то она существует. Все, убегаем на новости.
Выпуск новостей, оставайтесь с нами.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20.06 в Москве, 7 мая, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждаем грядущий праздник. Для некоторых, кстати говоря, из наших слушателей это тоже мы обсуждали, когда мы обсуждали с вами судебные претензии одного из ветеранов, которого оскорбила позиция одного так называемого телеэксперта по совместительству режиссера, или наоборот, режиссера по совместительству эксперта, и сказали, что это день трагический. Настоящие ветераны его никогда не обсуждали. Тоже было высказано такое мнение. Вот, возвращаясь к контексту обсуждения, я хочу запустить голосование. Сейчас его запущу и посмотрим, как мы с вами, нашей аудитории, к этому относится. Вот ваше личное участие мне интересно. Да, смотрите, у нас акция, да, будет «Бессмертный полк». Она будет проводиться в интернете. Будет определенное, да, такое общее участие. Вот вы лично будете принимать в ней участие или нет? А потом я объясню, почему я такой вопрос задал. 134-21-35. Да, буду обязательно принимать участие в «Бессмертном полку», хотя он пройдет не на улицах городов. Он пройдет в интернете. На балконе он пройдет, да, у окна он пройдет. Вот 134-21-35 буду принимать участие. 134-21-36 нет, не буду. Буду ждать, когда он будет проводиться в традиционной форме. Собственно, с чем связан вопрос? А на мой взгляд, результаты голосования, они покажут наше отношение. Вот то самое наше избирательное отношение, когда вот здесь, вот в этом мы патриоты, а когда ситуация усложняется, меняется, становится неудобной, мы сразу считаем, что вот в этих обстоятельствах, ну, можно как-то этот патриотизм и отменить. Что он становится резко необязательным. А обязательным становится, что там, желание погулять в парке.
С 8 до 10 завтрак, с 10 до 12 подвиг.
Все так. И вот эта позиция, да, тоже парадоксальна. Я вот говорил о том, что и ценностные убеждения, и иные, они, ну, в стрессе, вся страна в стрессе, да, сейчас, они должны проходить определенную проверку, и они проходят ее. И, к большому моему сожалению, проверку не все выдерживают. И речь даже не о 20-летнем дизайнере с отсутствием образования, рефлексии исторической, да любой памяти. Вот просто. Дело и в нас тоже. Готовы ли мы нести свои убеждения, да, дальше и отвечать за них? Ведь то самое общество потребления, которое мы часто обсуждаем тоже, вот оно вызывает критику. А мы не его ли часть, что у нас чуть-чуть стала жизнь иной, сложнее, в силу объективнейших обстоятельств, с которыми весь мир столкнулся. Ладно, это была бы наша история, ладно бы ее там чиновники придумали, да, вот она есть. Во всем мире так. Но любые изменения нашего такого достаточно свободного быта-то, все-таки мы живем там не в Иране условном, да, сразу почему-то для нас отменяют многие важнейшие вещи. И вот это мне сложно объяснить. Ну, с молодежью понятно, с образованием понятно. Но люди-то взрослые.
Не, а что отменяет? Я сейчас вот на себя пытался все это примерить.
Роман Георгиевич, вы будете в «Бессмертном полку» участвовать?
Обязательно.
Даже обязательно. Без участия лично вы не пройдете по Тверской.
К сожалению.
С портретом.
Потому что вот я помню все свои ощущения, когда ты идешь в окружении людей. Каждый несет портрет. Портреты разные. Кто-то заказал в МФЦ, тогда более-менее там, как говорится, они выглядят так вот, да, красиво. А кто-то не в МФЦ, а дома сам там сделал. Кто-то просто идет с фотокарточкой. Кто-то идет один, кто-то там с внуками, с детьми. Музыка эта. Но ощущения же фантастические. Фантастические. И ты понимаешь, что ты идешь с этой миллионной толпой в ногу. Я имею в виду не в прямом, а в переносном смысле слова. То есть мы единое целое. Это же...
часть чего-то большего.
Да.
То, что больше человека, больше десятилетия, да, больше жизни.
Да. И я, конечно, пойду и буду участвовать. И если это будет возможно, как говорится, там, выйти на улицу, да, в этом году вот приняли такое решение, вот так вот мы, да, я, на самом деле, давно уже там в беседе там с друзьями, они не дадут соврать, мы созванивались, списывались там со многими, и я говорил, слушайте, ребят, ну, смотрите, я помню, когда, по-моему, это был первый бессмертный полк, если я не ошибаюсь, мы шли с женой и с детьми, и на Тверской... На Тверской ты уже вот прошел, собственно, Пушкинскую площадь, да? И в одном из домов в окне стоял дедушка. Ну, видно было, что человек очень возрастной, и что ему, наверное, было бы тяжело. А первый вот этот вот бессмертный полк, это потом уже, как говорится, обкатали эту процедуру, да? И не так долго все это, как говорится, там проходит.
Организационно здесь, да, налазили.
А так вот первый, я помню, бессмертный полк, мы долго стояли. Потом там 10 шагов делаешь, опять остановка. Там еще там 15 шагов делаешь, снова остановка. Это затягивалось там по времени. И понятно было, что человек в возрасте, он не прошел бы эту дистанцию. И вот он стоит в окне. А с фотографией, видимо, супруги, ну, не видно, это вот был где-то уровень там третьего этажа, у меня есть фотографии, и супруга там с наградой, да, у него тоже вот пожилая женщина, и вот он с фотографией стоит. И это было очень сильное впечатление на меня это произвело. И я вот, вспомнив вот этот вот самый момент, я говорил друзьям, ну, нормальная история, если, допустим, там не можем выйти, потому что вот эта вот зараза, как говорится, да, заражает всех, но мы можем вот точно так же поставить на окно там фотографию своих вот родных, которые погибли. И это нормально, и это здорово. Это же нам же всем нравится, например. Ну вот какие были восторги, когда пошли первые кадры, допустим, там, я не знаю, из Барселоны, или из Рима, или из Милана, когда кто-то выходил там на балкон, да, и пел для жителей там, которые вот живут, ну, для соседей, да, а кто-то там играет на гитаре. Ведь помнишь вот это вот эти вот самые вот, как говорится, первые дни вот этой эпидемии в европейских странах? И какие были восторженные отклики у нас здесь? То есть воспринималось это же, ох, как здорово, там, вот для поднятия духа, демонстрация того, что это единое целое, один народ, там, и так далее, и так далее.
Ну, здесь... Не тоже, унывают люди.
Не унывают. То же самое здесь. То же самое здесь.
Вот простая иллюстрация, да, промежуточные итоги, не финальные, пока не очень много, но уже значимое количество проголосовало. 36% безусловно будет участвовать. 36%.
Хорошо.
64% не будут.
Я уверен, что... Это понятно. Я даже и предполагал, что на самом деле будет такая история, потому что здесь же еще нужно делать скидку на то, кто сейчас голосует. К сожалению, а может быть, там не к сожалению, не знаю. Ну, к сожалению, да, вот чаще, собственно, когда ты проводишь голосование, голосуют вот ровно такого рода, собственно, люди с такими настроениями. Да на здоровье. Но я их огорчу, потому что людей, которые будут участвовать, будет в сотни тысяч раз больше, чем тех, которые не будут участвовать.
Всегда находится причина, почему вот проявить свое такое яркое недовольство, сослаться на исторические, героические, какие-то авторитетные, да, позиции. Вот часто я слышу. А вот ветераны, они не так относились. Вот не так, как вы. И пели песни по-другому, и немножко не песни. А вот вы неправильно делаете. И значит, вот это, вот такая позиция, она отменяет победу. Да? Вот я вот участвовал раньше, а сейчас не буду. Да,
в отличие от этих всезнаек, которые сегодня там мастера по биржевым котировкам, завтра они очень хорошо разбираются в нефти, послезавтра они все вирусологи, а там, я не знаю, 4 дня назад они все были там мастерами в конституционном праве, и завтра еще не пойми, кем они будут, да. Я, в отличие от этих людей, общаюсь с ветеранами. Ну, потому что вот у меня в моем избирательном округе их много. И те люди есть, которые действительно прошли всю войну, и герой Советского Союза у меня в округе живет. Я с ними общаюсь. И не надо мне рассказывать, как они относились и как они относятся к этому празднику.
Вот прям наглядная иллюстрация. Патриоты с большой буквы — это такое ироническое обращение к нам. Не драпируйте мавзолей Ленина. Не драпируйте мавзолей. Или он тоже из американской газеты. Или вот плохое название парад, посвященное параду 41-го года. Ну, все не так человеку. Все не так. И музей, и мазолей.
А подожди, подожди, про парад 41-го года что там не понравилось? Ну, что не нравится?
Не нравится сама формулировка, что парад.
Значит, по поводу мавзолея. По поводу мавзолея. Ну, я считаю, что это не надо делать. Действительно, драпировать не надо. Зачем? Зачем мы это делаем? Не надо этого делать. Я об этом говорил и не скрываю своей позиции. И при этом я же не коммунист, правильно? Не коммунист. Но, секундочку, перед тем, как учить нас морали, пускай коммунисты разберутся сами с собой. Это что за коммунисты? Кого не возьмешь, каждый бизнесом занимается. Так вы коммунисты, ребята? Или же вы там, я не знаю, буржуины? Какого коммуниста не возьмешь? Все такие верующие люди. Ну, подождите, это не вы ли, собственно, взрывали храмы и сбрасывали кресты? И расстреливали там священнослужителей? Или это вы? Вы? А, другие? Или же это все-таки какие-то другие коммунисты были тогда и сейчас? А сколько у нас коммунистических партий? Ты знаешь, сколько коммунистических партий у нас?
Четыре.
Четыре?
Я специалист просто, я знаю.
Ты уверен, что четыре? Мне кажется...
Из партийного списка те, которые себя называют коммунистическими партиями...
Это какие? Ну, КПРФ, понятно, дальше.
Коммунисты России, да? КПСС.
Да, КПСС как расшифровывается? Давай расшифруем.
Я, честно говоря, не помню. О, я лидера знаю. Андрей Богданов, собственно.
Да, да, две партии КПСС есть. Одна коммунистическая партия социальной справедливости.
Это вот он.
Да. Про человек, про которого ты говоришь. А есть еще, я тебе вот просто, может, удивлю. Коммунистическая партия Советского Союза. Которая состоит, если я не ошибаюсь, из двух человек. Руководитель партии. Я могу ошибаться, но мне так кажется. Где-то мне попадалась эта информация.
Ну, это КПРФ,
из руководителя и из помощника. А помощник — это жена руководителя. Прекрасная история. Так друг с другом разберитесь на секундочку. Когда лидеры коммунистической партии разъезжают на Майбахе, что-то как-то вот у меня в голове это не укладывается. Я думал, что коммунисты — это все-таки должны быть какие-то другие люди. И не надо нас учить жизни, рассказывать там про что-то. Друг с другом разберитесь. Есть достойные люди? Есть. Ну вот что-то как-то в последнее время все меньше и меньше, на секундочку.
Ну, я немножко не об этом хотел сказать. Вот смотрите.
Я понимаю,
но шикарно.
Мавзолей, вот, пожалуйста, я сказал про мавзолей.
Вот с удивлением, да, я вот не вижу реакции власти на нарушение ограничительных мер в отношении Зюганова, который вывел пожилых своих соратников к мавзолею, да, без всяких масок, да, недавно, 22-го, ну, не суть. Угу. Вот смотрите, то, что драпирует мавзолей, ваша позиция, вы с этим не согласны тоже. Ну,
да.
Это для вас отменяет бессмертный полк?
Нет, ни в коем случае.
Вот пока мавзолей не...
Да нет, конечно, но это демагогия все. Это все демагогия, и даже не нужно всерьез, мне кажется, воспринимать заявление такого рода товарищей. Это все демагогия. Завтра им не понравится еще что-то. Послезавтра им не понравится цвет мостовой, по которой нужно пройти. И эти песни мы слышим каждый год. Одни просто начинают нам рассказывать про какое-то победобесие, и что это праздник со слезами на глазах, и поэтому нужно скорбить. Почему это мы должны плакать в этот день? Это победа, мы победили. Мы радуемся и празднуем. Это наше право, за которое заплатили жизнями наши деды.
Я объясню.
22 июня мы будем скорбеть, когда началась война. Это да. Нет, ну нам будут об этом рассказывать. А потом вот эти вот подонки всякие, которые нам об этом рассказывают, они же потом еще и фейковые фотографии начинают. Вернее, не фейковые, нет, не так. Они сами их фабрикуют, эти фотографии. Покупают флажки, знаешь, флажки, да, с которыми вот идут там дети, допустим, там на бессмертном полку. Сбрасывают их в урны, фотографируют, и потом раз в социальные сети. Сколько раз их ловили на этом? Гаденышей этих. Ловили? Ловили. Наказывать надо за это. Но мы не наказываем.
Возвращаясь к началу нашего разговора, я говорю, что государство должно защищать свои ценности.
Должно.
Оно не должно их стыдиться.
Нет, не надо
этого
стыдиться.
Оно не должно их стесняться.
И не надо бояться, что обвинят в том, что там закручиваются какие-то гайки, и что это 37-й. Это не 37-й год. 37-й год никому и не снился. Слишком много. На самом деле разрешено. Действительно. Действительно так. Это удивительно. То есть мы стали святее Папы Римского. У нас все время какие-то крайности. Вначале слишком много запрещено, а потом делай, что хочешь. А по-нормальному как-то нельзя, что ли, да?
Мне кажется, есть же такая концепция, что вот испытания, они посылаются для урока определенного, что мы из испытаний должны урок вынести. И я считаю, что вот это наше и обсуждение со слушателями, и вот эти наши вынужденные, такие достаточно ограниченные, тяжелые условия нахождения дома, и вся вот эта обстановка, она для нас должна быть уроком. Мы должны научиться с друг с другом рядом жить без вот капающей этой ненависти с клыков, да, вот без этих абсурдных претензий. Но почему любое действие, направленное на что-то хорошее, да, вызывает вот такой разбор его под микроскопом? А кто эти волонтеры пошли вот к пожилым людям? А что они несут? А может, они не продукты несут, а вирус? Да сходи, проверь. Нет, я буду сидеть через интернет, буду вот каждую сориночку рассматривать и выражать свое мнение.
Многого
а когда
хотите,
ко мне,
Александр.
Когда ко мне придут...
не про это. Они ровно про вонь.
Я говорю,
они не про то, чтобы что-то сделать.
Нет. Когда ко мне придут и скажут, что ты, сволочь, извините, распространитель намеренной, злонамеренной информации, и за это есть ответственность, я что, буду кричать? Свобода слова! Помогите! Узурпаторы! Кровавый режим! Ну, это же есть. Я описываю реальные ситуации, да? Каждый из нас может это найти во множестве в соцсетях. Кому-то мавзолей не так, да, выглядит. Кому-то брусчатка не та, это тоже есть. Кому-то законы не те. И вот это недовольство, оно имеет очевидные корни, да? Это кажется, что это стихийно возникает. Это кажется, что оно само собой зародилось, да, что вот люди там читали не такие книжки, а такие. Вот не Дюма он читал про мушкетеров, а я не знаю, там что-то еще, Лавкрафта, да? Или в неправильной последовательности. Нет. Это результат серьезной системной работы наших оппонентов. Я повторюсь, мы не в вакууме живем.
Сейчас напишут. Что...
обязательно напишут.
Как вам не стыдно... опять видите во всем руку госдепа. Сейчас напишу.
Обама гадит в подъезде. Я это читал много раз.
Ну да. Ну, к сожалению, да. К сожалению, вот имеем то, что имеем. Я буду участвовать в бессмертном полку. Обязательно. Это традиция. Я надеюсь, что эта традиция будет продолжаться. И мои дети дальше будут участвовать в этой акции. И это хорошо. Это мне нравится.
Я думаю, что голосование можно остановить. А, кстати говоря, часто обвиняют, что не те цифры, я говорю.
Ну это да. Ну,
тоже, да. 38%. 38% из нашей аудитории, которые приняли участие в этом опросе, примут участие в бессмертном полку. Неважно, в каком формате он будет проходить. Неважно, кто организовывает. Кто помогает, неважно. Вот 38% проголосовавших будут это делать. 63% нет. Для 63% что-то не так.
Ну, я уже сказал, на самом деле, эти 63% 9 числа останутся просто в таком меньшинстве, что даже будет неприлично об этом говорить. Потому что подавляющая часть все-таки наших людей будут участвовать в этой акции, так или иначе. Обязательно, я даже в этом не сомневаюсь.
Вот, ну, смотрите, да, на самом деле, вот, аудитория, да, это тоже срез, это тот же самый лакмус. И опять мы говорим о ценностях, об образовании, об общем культурном коде, о том, что важно, да, об исторических событиях, которые поменяли весь мир.
Да.
Весь мир
да,
поменяли.
Да, да.
Вот нам слушатель пишет в телеграм-канал. Один вопрос. Почему победители живут намного хуже, чем проигравшие?
Ну, мне ответить или как? Я могу ответить. А я не живу намного хуже. Тот, кто живет намного хуже, это его проблема. Работать надо больше, наверное, как-то. Я не знаю, учиться надо было лучше в свое время. Надо было еще чем-то заниматься. Есть к чему стремиться? Да, наверное, есть к чему стремиться. А немцы? Ну да, немцы. Там тоже, я так по секрету могу сказать, все по-разному живут. Все по-разному живут. И есть люди, которые живут совсем хорошо, совсем-совсем хорошо, а есть люди, которые живут совсем-совсем плохо. Все везде одинаково, по-разному.
А вы заметите, как вот эта кривая логика работает? Когда мы говорим а вот там вот так. Угу. Он говорит, ну что вы сравниваете? У нас же наша жизнь, у нас наши дела.
Ой,
вот,
это
вот
да,
что вы сравниваете?
Это да, это да.
И
это
в
да.
обратную сторону. Да. А почему они лучше живут?
Да.
А вы что сравниваете, господа? Угу. Если вот эта логика в одну сторону не работает, почему она должна работать в другую? Но мне кажется, пока существуют те люди, для которых это является ценностью, будут и те, которые будут пытаться это обесценить.
Конечно.
К сожалению, конечно. Вот эти информационные инструменты, да, эти смысловые конструкции, вот само отношение к слову «скрепа», например, это же тоже сейчас чуть ли не оскорбительный термин, да? Вот ваши ценности — это вот те самые скрепы. А ведь про это, ну, президент сказал, все, прицепились. Да? Это тоже вот показатель.
Я как... на это даже внимания не обращаю. Это, знаешь, это, мне кажется, от бессилия какого-то, от бессильной злобы. А есть же такая категория людей, которые всегда недовольны всем абсолютно, и они, ну, они очень любят посчитать деньги в чужом кармане. Ну, знаем такую категорию людей, их очень много. Посчитать деньги в чужом кармане — это за святое. И они были всегда во все времена. И поэтому там, я не знаю, скрепы, не скрепы им не нравятся. Им вообще в принципе все не нравится. Тут скрепа ни при чем. Им в принципе не нравится все. Они на это заточены. А может быть, для кого-то это вопрос веры. Они действительно свято верят, что где-то, как говорится, лучше, чем у нас. А может быть, это и не совсем, как говорится, бескорыстное проявление определенной позиции, о чем вот вы говорили. А может быть, они на самом деле на этом и зарабатывают. Таких людей мы тоже знаем, которые на этом зарабатывают. И чем, как говорится, больше какого негатива там про нас, тем больше заработок. Ну, бизнес такой у людей. Есть такие люди? Есть такие люди. Это же тоже не секрет. Поэтому все бывает по-разному тоже, да, и особо сильно даже, мне кажется, на них внимания обращать не надо. А вот я вижу, что вы вот как-то даже нервничаете, Александр.
Я не нервничаю, я размышляю, что с этой всей прекрасным разнотравием таким идеологическим делать. Ведь по большому счету мы говорим о том, что есть вещи, которые недопустимы на уровне общества всего. Вот какое бы оно ни было, мультинациональное, разное по убеждениям, там, кто-то коммунист, кто-то либерал, но есть вещи, которые общие, да, они это общество и цементируют в одно. Иначе нет общества, нет страны, если у нас нет общих ценностей. И вот вопрос, как эти вещи защитить?
Это нужно, для этого нужно системно работать. Для того, чтобы что-то сделать, абсолютно без разницы, чем мы будем заниматься, для этого необходим системный подход. И нужно системно работать. Мы же начали с образования, надо начинать с образования. Нужно скорректировать определенные позиции там со стороны государства, реакции. Нужно, значит, их корректировать. Нужно защищать, собственно, вот те самые вещи, на которых мы базируемся. Да, нужно защищать. Но у нас здесь нет системной работы. Атакуют историю нашу? Ну, конечно, атакуют. Это же просто там, я не знаю, вспоминали Александра Матросова. Ну, мы же это уже проходили, что он просто споткнулся. Про Зою Космодемьянскую нам же разве не рассказывали, что все это ерунда, она там сожгла всем хаты и взяли просто жители, сами сдали немцам там все, да. Про памфиловцев там нам рассказывают, что тоже это все полная ерунда. Может быть, какие-то вещи были придуманы, что-то действительно было мифом, но так или иначе это... были вот такие вот штуки, которые нас связывали. И мы вокруг вот этого вот всего как-то и росли, воспитывались, да, в определенном ключе. История, даже уже вот просто берем историю. Историю атакуют? Ну, конечно, атакуют. А почему это происходит? Да все очень просто. Все очень просто. История, на мой взгляд, это вот тот самый фундамент, без которого невозможно существование нормального, уверенного в себе государства, в котором живет нация в политическом смысле этого слова. Опять я про это. Не просто определенное количество там миллионов человек, человеческих особей, человек, да, живущих на определенном числе квадратных километров. А действительно народ единый. Потому что если не будет вот этого единства, про которое вы говорите и вот сетуете, что его нет и как добиться там всего этого. Если этого всего не будет, значит, мы не можем идти вперед. И значит, вот мы в физическом плане там куда-то вот идем, стареем, там, да, взрослеем, да, Но при этом это дорога в никуда, то есть будущего нет. Нужно защищать? Конечно, нужно защищать. Новости?
Новости.
Новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
20:36 в Москве. 7 мая, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. А в студии у нас главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Георгиевич Бабаян. Мы обсуждаем сегодня темы, которые немного о грядущем, о будущем, о ждущем нас празднике, об обстоятельствах, которые так или иначе влияют на его проведение в этом году, о нашем отношении к этому. И, конечно, мы касаемся тем масштабных, тем серьезных. В сообщениях высказывается ряд претензий, различных мнений. Одна из претензий, что вот мы общаемся и не даем слово нашим слушателям. Я напомню, телефон прямого эфира 8495-73-73-948. Звоните, задавайте вопросы. Будем общаться, будем обсуждать. Сергей Алексеевич, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Роман, добрый вечер, Александр.
Добрый.
Решите с вами в некоторых вопросах не согласиться. Вот вы обозначили одну из самых главных проблем. И как-то упорно обходите ответ на вопрос, а почему ничего не делается в этом отношении на государственном уровне? И кто должен конкретно делать, начать делать? И с чего начать? Ну какой толк от того, что человек, который жарит шашлык на вечном огне, если его даже посадить в тюрьму, найдутся еще два человека, которые будут продолжать это дело. И вот по всем пунктам, которые говорили, все это варится уже не один год. А почему мы не отвечаем на вопрос, а мы что вообще строим-то у себя? Что будет со страной в 5 лет, в 6? Мы куда стремимся? Почему не объявить, что мы строим государство социальной справедливости? Ну, я как пример. Вот мы его строили раньше, не достроили, не получилось. Почему сейчас-то не начать строить государство социальной справедливости? И от этого плясать. Сразу появится необходимость сделать революцию в кадрах. Просто поменять элиту и все. У Путина власти немерено. Он просто одним махом. Если вот нынешние правительства и Думу убрать, народ даже это не почувствует. Будет только в ладоши хлопать. Коррупция как была, так и осталась. Вы посмотрите, сколько нормативно-правовых актов намолотили. Что-нибудь сдвигается? Ничего не сдвигается. А потом вот вы говорите там защищать историческую правду. Правильно, вот подмечено, нет единого учебника по истории. А почему его много лет нет-то? Кто должен за этот вопрос брать? Мы говорим по радио уже, по-моему, 10 лет об этом, об одном и том же. Потом все национальные угрозы у нас прописаны в законах федеральных и нормативно-правовых актах, в том числе утвержденных лично президентом. Национальные угрозы в области культуры прописаны. Все оттуда следует. Кино, как посмотришь, это же ну просто убожество. Это издевательство над исторической правдой. Вы смотрите, что они делают над войной. Издеваются, никому нет дела. Не поправить этих, выгнать всю эту шушеру с телевидения всех. Почему вашу программу, Роман, упрятали в 11:30 ночи? Вот объясните мне. Я хочу ее слушать. Хочу слушать. Чего я ее должен включать в 12:30 ночи? Почему, извините, дрянь всякую показывают, а вашу программу, которая там вы поднимаете важный вопрос, суют ночью? Кто это делает? Ну, смотрите, на государственном уровне, а разве со стороны государства нет пренебрежения к исторической правде? А Мавзолей уже сказали, замалчивают в публичных выступлениях роль Сталина, его полководцев. Ни в одном выступлении не перечисляют ни Рокоссовского, ни Жукова, ни Черняховского, ни Конева. Не перечисляют, как будто их нет. Один народ победил. В войнах такого не бывает.
Не бывает, правда.
Спасибо, Сергей Алексеевич.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, мне даже добавить нечего. Подписываюсь практически под каждым словом. Действительно, действительно так и есть. Годами говорим, но буксует процесс, буксует. Меняется что-то? Да не меняется. Есть там, я не знаю, какие-то там подвижки небольшие там по некоторым направлениям. Но в глобальном смысле это вот то, о чем я говорил. Нужно системно работать. А для того, чтобы работать системно, Ну да, наверное, нужно там и кадры поменять. А у нас один министр меняет, там, я не знаю, там другой приходит, третий уходит, четвертый приходит, там, да, а все остается все то же самое.
Я, честно говоря...
Можно, вот... можно от отчаяния опустить руки, да, но это же тоже не наш вариант, да, у нас всегда два варианта, или сдаемся, или, или боремся, да, ну, ну вот что можем, как говорится, то и делаем.
Я считаю, что, во-первых, говорить, что ничего не делается, это такое же заблуждение, как говорить, что поменялось все. Процесс идет, он идет медленно, буксует, где-то инерционно. Буксует. Кто-то совершает кадровые ошибки, кто-то совершает ошибки управленческие. Кто-то просто спит на своем рабочем месте, да? Такое тоже есть.
Такие но, есть тоже но, люди,
это не значит,
правда,
что ситуация не меняется. Все-таки вот в защиту, да, она меняется. И тоже вот мы говорим все без толку. Вот мы говорим уже 10 лет. Господа, если мы прекратим говорить, ситуация будет, ну, несколько иной, скажем так. Мы должны продолжать об этом говорить, особенно если ситуация не меняется.
Ну, хочется действительно, чтобы эти разговоры к чему-то приводили. А когда мы говорим, 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 а потом раз, проходит год, проходит два, проходит три, а мы ровно на те же самые темы. Потому что почему?
А может быть, мы недостаточно громко об этом говорим? Наша работа сейчас с вами в этой студии — говорить, обсуждать это. Значит, мы, может быть, недостаточно это делаем? Может, мы отвлекаемся на какую-то ерунду, вместо того, чтобы говорить об образовании, о ценностях, о министрах культуры, о министрах образования? Может быть, мы это должны делать отчетливее?
По поводу того, что мы строим. Сергей Васильевич говорит, давайте уже объявим, что мы строим государство социальной справедливости. Речь идет о чем? Ну, действительно, нужно понимать, что мы хотим получить в итоге. Ну, правильно же, да? Правильно. А что мы хотим получить в итоге? И вот здесь, на мой взгляд, самая большая проблема – потому что мы не можем договориться друг с другом, что мы хотим получить в итоге. Если бы сейчас этот вопрос был предложен бы для голосования, там было бы миллион версий.
Это... Ну, невозможно уложить в три наших варианта.
Да, я понимаю. Миллион версий, потому что одни хотят, чтобы было государство социальной справедливости, а другие скажут, нет, давайте...
Свободный рынок.
Да, какое-то другое государство. А третьи скажут, а вот давайте еще какое-нибудь государство. Вот и получается, лебедь, рак и щука, и мы не можем понять, куда мы идем. А морковка вот эта самая, она должна быть, это правда. Она должна быть. И вот в тот самый момент, когда она исчезает и не появляется очень долго, это критическая точка, это 100%. Так до бесконечности продолжаться не может. Именно отсутствие вот этой самой цели и объясняет все остальное. И появление вот этой публики, про которую мы говорили, и появление там всяких людей, которые, наверное, исповедуют какие-то другие ценности, а может быть, и появление людей, для которых совершенно другие приоритеты, и для людей, которые воруют. Это все звенья одной цепи. Это я так себе это вижу. Если бы мы четко понимали действительно, что мы хотим получить, ну это вот, ну вот как, это человек начинает строить дом. Вот он знает, что у него есть определенное количество денег, да? Ну, выше головы же не прыгнешь, правильно? Вот есть определенное количество денег. И он еще как-то вот там рассчитывает получить откуда-то там еще какие-то деньги там в результате того, что там, ну, я не знаю, там, что-то там продаст, может быть, где-то там какую-то работу закончит, заработает, да? И вот у него в итоге энная сумма. И он понимает, что он может построить вот такой дом. И он начинает дальше. Решать, как должен выглядеть этот его дом. И он строит этот дом. Потому что если мы начинаем что-то строить, мы хотим понимать, что мы строим. Ну, не бывает же так, что ты пошел, купил стройматериал, начал стройку эту, да, а при этом не понимаешь на самом деле, что именно ты строишь. Ну, это же как минимум глупо. Но у нас, к сожалению, вот ровно так и происходит. Прав, Сергей Алексеевич?
Ну... Возвращаясь, опять же, к одной из частей нашего разговора, а вам не кажется, что это вопрос государственной идеологии? Вы говорите, что она есть, она есть в ощущениях, она есть в восприятии.
Да, да, да.
А если мы вот определим и пропишем этот план в идеологическом смысле, скажем, вот это для нас является ценностью, а это является ценностью для меньшинства, и поэтому это ценность меньшинства, извините, но не государственная идеология. Мы с уважением, но это вот не всеобщее.
Может быть, но кто это должен сделать? Это должен сделать Александр Асафов. Это должен сделать Сергей Алексеевич. Это должен сделать Роман Бабаян. Наверное, нет.
Да? Вторая часть моего тезиса. Может быть, вот перед таким вызовом, серьезнейшим вызовом, вот вся шелуха слетит, и мы как-то поймем друг друга. И как-то определим, что у нас вообще. И что для нас важно. И перестанем продуцировать вот это недовольство по всем вопросам без исключения. У кого жемчуг мелкий, у кого там что.
Ой, мне тут понравился звонок товарища одного, который позвонил и говорит: я владею торговым центром или бизнес-центром, ну, в общем, каким-то центром, и сдаю там площади в аренду. Где помощь от государства? Мне так жалко его стало. Думаю, ну, действительно, надо же помочь. Наверное, не доедает, чувствую я. Не доедает, наверное, парень, надо помочь. Но он же ни на секундочку не тормозит. Он спокойно звонит в эфир и об этом говорит. Ему не стыдно, нет.
Но он
вообще нет.
Он считает, что...
Он, конечно, считает. Я тоже много чего считаю. Я вот помню, когда кризис был 8-9 года, что у нас произошло? У нас огромное количество торговых центров, на секундочку, после того, как вроде бы как этот кризис там у нас спал, да, а ты заходил в торговый центр, и мы что видели? Мы видели огромное количество магазинов, которые вчера еще были до этого кризиса, а сегодня их уже нет, да? И там вот драпировка тоже, да, или что-то там новое там открывается, и написано, вот мы откроемся там скоро, но там уже совсем другой какой-то будет этот самый, да, магазин там или кафе. И сколько раз говорили и обращались к людям, которые владели этими торговыми центрами, которые сдавали помещения. И не только в торговых центрах, а вообще, в принципе, сдавали помещения в аренду. И говорили, ну, кризис, ну, казалось бы, ребята, ну, надо, наверное, уменьшить там арендную ставку для того, чтобы ваши же арендаторы от вас не убегали, чтобы они же тоже в тяжелой ситуации оказались, да, и чтобы они могли потянуть там эту самую аренду. Услышали эти товарищи, которые владели этими площадями? Ну, скажите мне, они услышали это? Нет. Они же все задрали ценники. Ну, что этого не было, это я придумал. Мне не верить собственным глазам, что ли? Заходишь, вот я часто заезжал там чашку кофе выпить в шоколадницу на Шереметьевской. Там торговый центр один есть. Так там поменял половину магазинов. Почему?
Потому что в долларах считают.
Ну, я не знаю, в чем они считают, да. Но они себя не обидели. Они себя не обидели.
Конечно.
Они задрали став. А сейчас они звонят и говорят, нам надо помочь. Ну, почему-то мне не хочется, чтобы мы им помогали. Интересно, почему?
Потому что всегда есть особые личные
обстоятельства. А я считаю, помогать нужно совсем другой категории людей. Вот совсем другой категории людей нужно помогать. Вот этим ребятам, я думаю, что не надо за них переживать. Сами справятся как-нибудь. Уже пишут там, наверное, да?
Да, конечно.
Владельцы торговых центров.
Кредит за строительство. Вы платить будете, спрашивают.
А меня это не интересует. Это же ваш бизнес, ребят. Вы же, когда брали этот кредит, на что-то рассчитывали? А что у вас сейчас этот кредит, а стройка не завершена? Или же эта стройка, там, я не знаю, завершилась только вчера, накануне этого кризиса? Нет, наверное. Наверное, какое-то время вы же проработали. У вас, наверное, якорные какие-то там арендодатели есть, да? И, наверное, какие-то цены там, наверное, неплохие, раз это бизнес. Вы же не можете работать себе в убыток. Ну, выплачиваете, да, вот так вот получается. Или убавьте тогда, там, я не знаю, арендную плату для этих людей.
Да я вижу проблему.
Там шире, еще да. Что-то, да.
Когда разбираешь...
Ну, требовать помощь. Может быть, они в тяжелой ситуации. Да просто я хочу, чтобы меня правильно поняли. Может быть. Но просить помощи, мне кажется, это неправильно. Нужно, чтобы помощь была оказана действительно, собственно, какой-то все-таки другой категории людей, которые больше нуждаются в этой помощи. Но, к сожалению, государство не может оказывать помощь всем подряд.
Ну, тут вопрос-то очень достаточно, на мой взгляд, простой. Люди сейчас находятся в таком состоянии, что они требуют всех, нас с вами, наших слушателей, нашу аудиторию, всех, власть, войти в его обстоятельства. При этом сам он войти ни в чьи обстоятельства не готов. Он не готов задуматься на секунду, а перед каким вызовом вообще страна столкнулась. А что это значит для системы здравоохранения?
Это все громкие слова, Александр. Это все громкие слова. Я понимаю, о чем вы говорите, но это громкие слова. Просто вот есть два человека. Вот два человека. Один и второй. У одного человека была одна единственная работа, допустим, а он ее сейчас потерял, да? Или же не потерял, а Ну, там, я не знаю, сократили там, может быть, какие-то заказы, и он стал меньше зарабатывать, если он сидел там на какой-то процентной там ставке, да? А другой человек, он владелец торгового центра. Я кого должен защищать, если я государство? И того, и другого? А если у меня нет этой возможности? И тому, и другому помочь? Кому помочь? Ну, вот примите это решение прямо здесь и сейчас в студии. Вот нас три человека. Я свое мнение не высказал, вы теперь скажите, кому помочь?
Вам не понравится мое решение, я считаю, что, безусловно, адресная должна помощь быть, но она требует изучения обстоятельств. Если малый предприниматель вот этот занимался в черном секторе экономики, да, не платил налоги, не платил зарплату сотрудникам, был оформлен как ИПшник, да, чтобы вот людям не оплачивать, я не смогу разделить его тяжелую судьбу, он сам себя наказал. Что касается владельца торгового центра, если он участвовал в жизни государства и он платит до сих пор, да, сейчас, на данный момент, зарплату людям, то я считаю, он до поддержки достоин, несмотря на то, что бизнес его выглядит плохо. Бизнес его кажется, да, вот простому обывателю мне. Ну, не... сидишь ты на заднице, ничего не делаешь, деньги тебе идут.
Да.
Вот
да.
Мне ровно вроде так и кажется, да.
Но не все так просто, это я понимаю. Но ровно так и кажется. Я не про то, что мне не нравится этот бизнес. Я про приоритеты. Если у тебя строго ограниченное количество возможностей и средств, мне кажется, все-таки нужно помогать, ну, я не знаю, как-то вот, и, вот этой категории людей во вторую очередь.
Адресная должна быть, адресная оценка. Это моя позиция. Я знаю, что она не выдерживает, скажем, критики специалистов, которые говорят, давайте по чуть-чуть, но всем. И владельцу центра по чуть-чуть. Если он честный человек, он просто не возьмет. И вот господину индивидуальному предпринимателю тоже. Но зато равно, одинаковое, справедливо. И не копаться. А чем он там торговал? Вот, может, он фальшивой водкой торговал, но он предприниматель. Вот это две позиции, да. Я не экономист, я же говорю, я профан в этом, да.
Да. Ну ладно, я тоже. Я тоже, я в этом не... Я так чисто по-человечески.
По-человечески... Мы все должны сейчас по-человечески вот свои эгоистические моменты откинуть и помочь стране выжить. Но мы это делаем только, когда в наши обстоятельства кто-то войдет. К сожалению, это часть нашей общей психологии. Я надеюсь, мы повзрослеем, и она поменяется. И я вот еще раз хочу сказать, что я надеюсь, что тяжелые обстоятельства будут у нас уроком жизни, и мы выйдем несколько иными людьми, которые оставят в прошлом много негативных своих моментов и обстоятельств. Я, кстати, Роман Георгиевич, уже два часа забываю поздравить вас с Днем Радио. Все-таки сегодня праздник.
Да, да. А я вас.
Я хочу поздравить всех наших слушателей. И напомнить, что через два дня, уже через два дня у нас великий день, великая дата. Давайте проведем его достойно. Давайте хотя бы в эти праздничные дни оставим вот эти споры. Споры, склоки. Да? Поможем близким людям, насколько это возможно сейчас, да, чтобы не подвергать их жизни, здоровью и угрозе. Поздравим их с праздником. Поздравим и себя. И вас, дорогие слушатели, я поздравляю с грядущими датами, грядущими событиями. Мы с вами продолжим общение уже на следующей неделе. Желаю вам всего хорошего и слушайте радио.
Ну, а со мной встретимся в пятницу и скажете мне все, что хотели сказать. А так тоже, да, присоединяюсь к поздравлениям Александра.